Добрый день, ребята. Добрый день, девушки, женщины, мужчины. Это Будам, подкаст номер 521. Подкаст называется «Америчка» и находится на сайте americka.us. Сегодня очередной диалог. И давайте познакомимся с нашим гостем. Добрый день. Как вас зовут?
Здравствуйте, Будам. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей.
Вот, Сергей. Сергей, где ты географически сейчас находишься? Откуда ты мне позвонил?
Я сейчас позвонил вам из города Редвуд-Сити в Калифорнии.
Калифорния находится в Соединенных Штатах Америки, если я не ошибаюсь, правильно?
Да, пока что да.
Еще вы не отделились, да, насколько я помню. Только жизнь портите многим. Я вот слышал, много калифорнийцев в Техас поехали, теперь там демократов стало больше, и республиканцев становится чуть сложнее. Что показали
вот,
вчерашние
меняется,
выборы.
Да.
Да. Ну, ну, ладно. Ну, и все-таки, не думаю, что ты коренной американец. Не родился же ты в Калифорнии в самом деле?
В Калифорнии не родился. В Калифорнию приехал 5 месяцев назад.
5 месяцев назад. Окей. Молодой, юный американец. Откуда же ты к нам приехал?
Приехал из Берлина. Так я говорю американцам. И они такие: о, немец. Я говорю, не совсем.
То есть ты и немец тоже не коренной. А в Берлине сколько жил?
В Берлине я прожил ровно 3 года.
3 года. Ну, давай отматывать назад, делаем reverse engineering. А в Берлин откуда ты приехал?
А в Берлин я приехал из Киева.
Из Киева. А в Киев ты откуда приехал?
В Киев я приехал, наверное, из Киева. В Киев я был всю свою осознанную жизнь до 25 лет.
Вот, ну хорошо. То есть мы уже как бы отмотали чуть-чуть назад. Ты жил себе в Киеве. Но если ты уж так легко катаешься по миру и работаешь, наверное, ты программист. Так или это?
Да, это так.
Ну тогда давай рассказывай. Учился в Киеве. Когда ты закончил, какую специальность? Работал ли ты в Киеве программистом? И что тебе не устраивало в Киеве?
В Киеве учился на программиста, да, Киевский политех, факультет информатики и вычислительной техники. В Киеве все отлично, особенно для программистов. Мне кажется, что возможностей довольно много. Если вы хотите комфортно себя чувствовать и хорошо зарабатывать, я успел поработать в Киеве, да, и после этого я решил посмотреть другие страны тоже.
То есть, невзирая на то, что в Киеве все отлично, и можно зарабатывать, и ты всю жизнь жил в Киеве, это твой родной город, у тебя там друзья, может быть, даже и девчонка какая есть. И как же ты это все это бросил? Зачем? Я не понимаю. Понимаешь, я задаю не с тем, чтобы тебя как-то подколоть, подначить. Я тоже уехал из Киева в 92-м году. Но Киев тогда, и возможности у меня тогда, и возможности у тебя сейчас в Киеве же, ну просто земля и небо, ну вообще ничего общего. И между нами, если бы в 92-м году в Киеве для программистов были такие, ну, просто супер условия, как сейчас в Киеве для программистов, я не уверен, уехал ли бы я. Что тебе не сиделось?
Вот когда вы говорите «уехал», можно уехать насовсем, можно уехать и думать о том, что ты когда-то, может быть, вернешься. Вот, поэтому я говорю «уехал», но я уехал, чтобы получать опыт и чтобы знакомиться с миром, знакомиться с людьми. Это не означает, что я не вернусь в Киев, может быть, через 5 или через 10 лет. Пока что это процесс, и мне кажется, что в Киеве, вернувшись в Киев с опытом в США, в Германии и, может быть, в какой-то еще стране, можно иметь гораздо больше возможностей.
Ну, может быть, да. Границы, конечно, нет предела ничему. Хорошо, давай тогда поговорим, как ты попал в Берлин из Киева?
В Берлин я попал в 15-м году. Конечно, в 15-м году уже в Украине возникли некоторые проблемы, скажем так. Возникли проблемы, связанные с войной. И это как раз совпало с тем, что моя карьера хорошо развивалась, и на мои знания и навыки был хороший спрос на рынке, да, и моя мечта поработать или поучиться за границей, которая всегда была, наверное, эти факторы, они совпали, да, и вот в 2015 году я уже имел предложение и выбрал очень хорошее предложение в Берлине.
Как у тебя с иностранными языками было тогда, когда ты ехал в Берлин?
С иностранными языками было так. У меня был немецкий, я думал, что я его знаю немножко. Я его учил в школе лет 5, но приехав в Берлин, я понял, что это как раз A1-1, то есть самый базовый немецкий. Я пошел с нуля учить его. Ну и английский был достаточный для работы, потому что, работая в украинском аутсорсинге, я, в общем-то, уже успел пообщаться с заказчиками на английском языке, ездил к ним в Голландию, когда я работал с голландской компанией, и... В общем-то, проблемы с английским для работы не было.
А сегодня ты знаешь немецкий достаточно бегло или нет?
Знаю лучше, чем знал, когда я приехал. Здесь интересно, я немецкий выучил до какого-то уровня. Это было необходимо для визы, для повышения класса моей визы. Это была такая контрольная точка. Я этот уровень сдал, это уровень B1. И после этого я им пользоваться перестал, поэтому сейчас я знаю его не очень хорошо, но объясниться в магазине, в банке или где-то еще я могу.
То есть ты хочешь сказать, что в Берлине можно жить программисту и не знать английского, то есть немецкого?
Да, можно жить отлично, если вы знаете английский, и даже если вы знаете только русский, вы можете очень хорошо себя чувствовать.
Как это только русский? Я не понял. Что, уже по-русски на улицах Берлина?
Говорят много, очень много приехавших из стран бывшего Советского Союза или много тех, кто, может быть, как и мы, экспаты, приехал последние годы. И важно, что очень много интегрированных русскоговорящих людей на разных профессиях. То есть у меня была автошкола немецкая с инструктором из Киева, у меня был врач-терапевт, тоже русскоговорящая женщина, и одно время я был контрактором, у меня был бухгалтер и юрист, тоже русскоговорящие, потому я смог обеспечить вот такие базовые процессы полностью на русском языке, и это было очень удобно. Могу посоветовать, если...
Давай не будем вводить людей в заблуждение. Если вы хотите получить работу по специальности нормальную, надо знать язык, либо немецкий, либо, возможно, английский, все даже в том же Берлине.
Да, для работы однозначно, для работы по специальности программистом нужен английский язык.
А все-таки ты находился в Берлине, ты жил в Берлине. Несомненно, ты попутешествовал по Германии. Сложилось ли у тебя такое мнение, что Берлин так и остался со времен ГДР каким-то городом второго сорта, или это вовсе не так?
Интересный вопрос. Ну вот как гости вашего подкаста уже замечали, я подтвержду, что Берлин – это не Германия, это отличается. Но про второй сорт я не соглашусь. Это скорее может быть высший сорт.
Поставлю вопрос Германия наоборот. Германия отличается... А чем отличается, если это не Германия? А что это Берлин?
Берлин, который застал я, это столица экспатов, где все... приехавшие из разных частей мира. И в этом Берлине, в нем можно найти любые интересы, развлечения, культурные мероприятия. И в этом Берлине очень много сейчас инжиниринга и стартапов.
То есть ты не считаешь, что Берлин как был, скажем, восточноевропейским городом, я это, наверное, имел, когда я говорил о второсортности, когда западные немцы во время соединения смотрели на восточных свысока. Я вот это вспоминаю. То сейчас, я говорю, ситуация не такая совершенно. Берлин – это нормальный, полноценный город, который ничем не уступает другим немецким городам.
Да, именно так. Берлин ничем не уступает, и мне кажется, что это очень комфортный, очень развитый город.
Я только слышал, там подешевле жить и, допустим, квартиру купить, да?
Чем другим, скажем, в Мюнхене? Это меняется, но пока что еще да.
Понятно. Ну вот, живешь ты живешь в Берлине. Кстати, ты один уехал или у тебя была какая-то спутница или спутник, я уже не знаю кто.
Я уехал сам.
Ты уехал сам. Хорошо. А все же там, ты 3 года работал. И что, тебе опять не сиделось на месте?
Да, работал 3 года в Берлине. Отлично, но Германия – это хорошая страна, и я уже начал думать, что я там на очень долго. Но есть такая программа в США, которая называется Green Card Lottery. И
В общем,
я на эту Green
повезло.
Card Lottery… Да, немного повезло, скажем так.
Понятно. То есть повезло, ты выиграл лотерею. Выиграл ты лотерею, в
Именно
каком
так.
году это было?
Это я подавался в 2016 году, получил ответ в 2017 году и визу получил в 2018 году.
И
Это длительный процесс.
в 2018 году ты все так же был один, да? Я, кстати, не спросил, а сейчас ты женат или нет?
А пока что нет.
Окей, то есть ты выиграл лотерею и сел себе, взял рюмочку анисовой и задумался, что будем делать, так? Или ты не задумывался?
Я задумывался, но США как страна, в которой я бы хотел получить опыт как инженер и как житель, эта страна была всегда на моем горизонте, я в эту сторону смотрел, поэтому в случае США и в случае наличия грин-карты, что очень, очень удобно для работника любой квалификации, я знал, что я точно поеду.
То есть ты просто спокойно в таком будничном режиме оформил все документы и начал искать работу. Я думаю, ты начал искать работу уже начиная с Германии, или ты не искал работу в Штатах, находясь в Германии?
Искал работу, начиная с Германии, искал очень методично, много собеседовался. И, в общем, уже уезжая в США, я уже уезжал в конкретную компанию, и уже компания меня перевозила и оплачивала мои расходы.
Скажи мне, пожалуйста, вот то, что я слышу, может быть, мне кажется, ты искал очень методично, компания тебе оплачивала расходы. Ты считаешь, что ты крут в своей профессии, поэтому ты считал, что твоя цена не самая низкая, как бы, и нечего хвататься за первую кость?
Я считаю, что я квалифицирован, как подтверждают мои работодатели. А дальше уже собеседования показали, чего я на самом деле стою. Ну, пока что грех жаловаться.
Ну вот скажи мне, ты, допустим, получил какой-то первый офер, первое предложение после первых каких-то собеседований из американской компании. Там тебе назвали какие-то цифры, какие-то условия, город и так далее. Вот ты сел и сидишь и думаешь, вот мне дают X в плане денег, и вот город такой-то. И по каким-то соображениям ты решил не принимать этот офер. Какие вот это были соображения у тебя? Почему ты не принимал один или, может быть, больше офферов? Чего ты ждал?
Хороший вопрос. Я подумал, что я хочу понять рынок, да, и бросаться на первый оффер, это означает, может быть, недополучить прибыль, а недополученная прибыль – это убыток. И, во-вторых, конечно же, это уровень компаний. Компании разные, проекты разные, и далеко не во всех компаниях можно быстро пройти процесс.
Ну,
Поэтому,
понимаешь,
да.
тут, конечно, я понимаю, но это ведь тебя могло погубить. Ну, давай возьмем для примера. Тебе дали первый офер там на 70 тысяч долларов в год, допустим. Ты сидишь и думаешь, ага, дали мне на 70 тысяч, я наверняка стою больше. А ну-ка давай попробуй получить на 80. Ну, пошел интервьюироваться дальше, собеседуешься. Вот тебе дали на 80. Опять сидишь, ага, дали на 80, уже неплохо. А давай-ка попробую я на 90. И в какой-то момент ты остановился. Почему ты остановился? А может, ты все-таки продешевил? Может быть, надо было и дальше продолжать искать и больше? Объясни мне, почему ты остановился на какой-то сумме из какой-то компании?
Потому что, во-первых, компании собеседования шли параллельно. Это не так, что я по очереди цепочкой их выстроил. Они шли параллельно. И, во-вторых, компании, они могли ждать. Это не так, что я сегодня-завтра должен отказаться, что довольно уникальная ситуация. Я знаю, на американском рынке это не так часто бывает. Но в моем случае, я так понимаю, что компании, видя наличие у тебя work permit, green card, они становятся к тебе очень лояльны, и вот компания, допустим, ждала 2 недели, покуда я честно сказал, что я собеседуюсь в другие компании, и я хочу выбрать ту компанию, которая подойдет мне, и другие компании тоже ждали, они об этом знали, что я общаюсь с другими компаниями.
Ну и все же, Почему ты остановился и какую компанию ты взял? Если это не секрет, назови ее. Если это секрет, не называй.
Это не секрет, компания называется Facebook. Это компания, в которую я хотел попасть много лет. И это совпало с тем, что их предложение было самым сильным из тех, которые у меня были.
Вот это интересно. Конечно, компанию Facebook я слыхал об этой компании. И все же, что в их офере было такое интересное? И были ли компании такого же плана, калифорнийские, такие cool компании, где разноцветные стулья и теннисные столы и кресла стоят? Были ли еще такого плана компании? Или Facebook просто, ну, как бы была одна из них, а остальные были такие рядовые серые компании?
Да, были компании. Была компания с разноцветным логотипом, например. Есть одна такая компания.
На букву «Г»?
На букву «Г». Да, с ними тоже интересно общались. Но их острый процесс и процесс собеседования гораздо более медленный. И были компании немножко меньше. Например, Walt Disney меньше для... с точки зрения такого глобально-инженерного объема работ.
Да, пришлось бы ехать в LA, да?
Да, в LA я съездил к ним на собеседование, они меня любезно свозили. И были компании Startups, это Lyft, Instacart, очень хорошие компании. Да, но вот
Lyft уже нельзя назвать стартапом, Lyft уже достаточно крутая компания.
Да, Lyft – это очень, очень хорошая компания, могу очень, очень советовать их, очень, очень интересный проект. Вот, но в Facebook я выбрал вот именно комбинацию факторов и культуры этой компании, которую я пока что ассоциирую с собой.
А сложно ли было пройти интервью в Facebook? Можешь ли описать процесс прохождения интервью в Facebook? Во-первых, был ли ты тогда уже в Штатах или это все происходило из Германии?
Да, был в Штатах, меня возили на собеседование, привозили, меня два раза две компании возили в Калифорнию этой весной, да, но первые туры проходятся все по телефону. И когда вот идет разговор о собеседованиях в США, что меня одновременно удивило и порадовало, все собеседования очень похожи. Структурно абсолютно, вот можем говорить про Facebook, можем говорить про другие большие компании и компании немножко меньше, они все примерно похожи. Если вы подготовились к этому собеседованию, то у вас довольно высокие шансы, потому что даже вопросы, они могут повторяться.
Ну, к примеру, вот. Как происходили собеседования в Facebook?
Структура примерно одна и та же у всех. Это первый этап, это звонок с рекрутером. Рекрутер спрашивает, кто вы, что вы, реально ли вы человек. Может быть, задаст вам какие-то АБВ-вопросы, чтобы понять вообще, понимаете ли вы, о чем идет речь. Это первый такой этап. Второй этап – это обычно phone call, тоже уже с инженером на этот раз. И с инженером вы уже, как правило, решаете какую-то coding challenge. Задачу по программированию, у вас онлайн документ, в котором вы и он можете писать код или комментарии, и ваша задача решить задачу по программированию в отведенное время, решить ее хорошим способом, каким-то эффективным, скажем так. После этого, если все хорошо, то вас приглашают на on-site интервью. Почти все компании в моем случае приглашали меня на он-сайт в США, да, и вот я ездил, и в одну поездку я делал несколько интервью с разными компаниями. Это было очень удобно, потому что одна компания мне могла оплатить перелет, другая компания оплатить отель, и получилась очень благоприятная комбинация моих расходов на путешествия, они были минимальны. Да, и он-сайт интервью – это... Как правило, это полный день или половина дня, это 4-5 собеседований у них в офисе с инженерами. Это кодинг, это решение задач на проектирование приложений и, может быть, какое-то собеседование с менеджером, больше как поведенческое собеседование, как ты работаешь в команде.
Все люди, конечно, friendly, да?
Да, довольно friendly. кроме некоторых инженеров, которые нормальные, скажем так, они не unfriendly, но они в себе. Вот если говорить про части, которые с инженерами, иногда, вот я бы назвал их poker face. С этими ребятами сложнее всего, да, когда человек, ты что-то пишешь, у человека лицо не выражает никакой эмоции, да, и тогда, конечно, это создает какой-то...
Ты же понимаешь, что инженеры, которые тебя интервьюировали из Фейсбука, их оторвали от работы. Это не то, что им нравится это занятие еще одного проинтервьюировать. Они сидели, к ним подошли, сказали, ну, там сидит там некто Сергей в комнате 28, сходи, поговори с ним. А этот занимался чем-то другим. Ну, а тут надо с тобой разговаривать, надо что-то выяснять. Ну, в общем, конечно, особого удовольствия не доставляет, поэтому не надо обижаться на инженеров, что, может быть, у них недостаточно широкая улыбка на лице, когда они тебя видят. Да. Ну, понятно. Ну вот, короче говоря, ты устроился, переехал, и вот 5 месяцев ты работаешь в Фейсбуке. Нравится ли тебе работать в Фейсбуке?
В Фейсбуке нравится, хотя я привыкаю к режиму работы в США и режиму работы в корпорации такого масштаба.
Ну а что, к чему надо привыкать? Что другого по сравнению с Берлином?
Другая культура работы, то, что я вижу вот в США, мне кажется, культура того, что называется ownership, она очень развита. Это не так, что у тебя там есть написан список задач, да, там от твоего менеджера или от кого-то, и ты их делаешь. В компаниях вот такого масштаба ожидается, что инженер будет владеть предметом и будет ответственен за его развитие. Это раз. Ну и, конечно, американский вот капитализм и культура труда, она сильно отличается от немецкой, где, мне кажется, в Германии у всех примерно равные зарплаты, равный уровень жизни, и не так часто люди хотят сделать make an extra mile, как говорят здесь, чтобы что-то случилось. То в США я вижу, что люди вот настроены так, работать решительно делать, чтобы все случилось.
Да, но на самом деле, поправь меня, если я не прав, но мне кажется, что у многих людей, в частности в Восточной Европе, в бывшем СНГ, складывается впечатление, что Германия – это крутая страна, это самая богатая страна Евросоюза, ну или одна из самых богатых стран Евросоюза. Если я не ошибаюсь, в Германии, по-моему, средняя зарплата всего-то 2500 евро. То есть я бываю в Европе, я понимаю, какие там цены, и я тоже понимаю, что в среднем немцы не шикуют. Они живут скромно по сравнению, скажем, с теми же американцами. Я даже не говорю о программистах. Но 2500 евро, как по мне, это мало в месяц для Германии. А имидж такой у Германии, якобы это очень богатая страна.
2500 евро – это до налогов или после?
Ну, ты уже держишь детали. Ну, это не принципиально, я думаю. А может, это принципиально?
Ну, там большие налоги, да. Но я скажу, что в целом, да, сравнивая цифры Германия versus США, то, конечно же, в США гораздо больше зарплаты, но в США гораздо больше цены на многие товары, услуги, особенно в Калифорнии, да, то сравнивая, если вы можете в Германии снимать за 900 евро шикарнейшую квартиру, я снимал в центре города возле Потсдамерплац, то здесь вот в Калифорнии, в Сан-Франциско квартиры по 4000 в месяц, в долине, я живу в долине Редвуд-Сити, это 2500-3500 тысяч долларов в месяц, то на самом деле... Это имеет свою цену.
Скажи мне, а ты, будучи человеком методичным, аккуратным, неужели ты никогда не попытался взять чистый листок бумаги, нарисовать вертикальную линию посередине, слева колонка называется Германия, справа США, и посчитать, сколько у тебя в кармане оставалось там после налогов, трат, ну, на все необходимое, включая жилье, и сколько здесь? Ты никогда не проводил такое сравнение?
Я такое сравнение провожу, я постоянно наблюдаю, но пока что у меня с точки зрения США еще недостаточно данных, потому что я еще не полностью, вот только-только осел, да, еще постоянно есть такие расходы, которые неожиданные, чтобы иметь полную выборку данных, то у меня пока что ее нет. Но в целом я вижу, что да, в США остается больше денежных средств, да, и да, в США, но если уже начинать считать деньги, то мне кажется, что тогда нужно добавить еще одну колонку, вот США, Германия и Украина, да, если уже вот начать считать деньги, то мне кажется, что...
В Украине будет уровень... больше всего оставаться, правда?
В Украине будет оставаться сравнимо с США. Тут уже зависит от вашей компании, и... но вот именно наличными кэш, то, что не сток, то, что есть в США, это отдельная история, кэш and сток, но то, что именно кэш, то, наверное, в Украине останется больше всего. Если вам нужен кэш, вам лучше быть в Украине.
Да, то есть ты подтверждаешь то, что я всегда и так знал. Если деньги для вас главное, то сидите в Киеве и получайте удовольствие, работая на какую-то западную компанию. Окей, понятно, понятно. На самом деле ты просто, конечно, если пройдет год, допустим, ты просто за год будешь наблюдать внимательно за своим счетом в банке и посмотришь, сколько с 1 января до 1 января, грубо говоря, у тебя там осело. А потом уже сравнить, конечно, сколько у тебя оседало в Германии. Тогда можно что-то с чем-то сравнивать. Да, ну, конечно, попал ты в Силиконовую долину, и, соответственно, цены там не самые дешевые. Более того, одни из самых дорогих. Вот эта недвижимость в Сан-Франциско вообще какая-то ненормальная в плане цен. То есть она сравнима с манхэттенскими ценами. Но, если честно, я никогда не променял бы Манхэттен на Сан-Франциско. Хотя бывал я и в Сан-Франциско, и в небольших городках в долине. И, ну, LA вообще мне не нравится. Какой-то город огромный, небольшие домишки. И, собственно, делать особо там нечего. Ну, поехал там, посмотрел. Там на эти места, где отпечатки рук известных голливудских звезд. Там Санта-Моника-Бульвар. Ну, и все. Нет, LA не для меня. Сан-Франциско, вот недавно мы разговаривали с Алексом оттуда, который все ходит и наступает на иголки из-под героина. Тоже как бы вычеркнем. Небольшие городки, там Сан-Хозе какой-нибудь, Санта-Клара. Ну, как по мне, так просто скукотень. Ну, просто, ну, какой-то, я знаю, поселок городского типа. Не понимаю, что там хорошего. А у тебя в твоем городке как?
В моем городке, да, это можно сравнить с поселком городского типа, где есть несколько, ну, может быть, я смотрю в окно, наверное, штук 10 зданий больше 5 этажей. То есть это чуть-чуть больше, чем Санта-Клара. И... Да, это небольшой город, это тоже для меня новый опыт, потому что до этого я вырос и жил в столицах, поэтому я привыкаю к этому. До Сан-Франциско на электричке, точнее на поезде Caltrain, местный поезд, ехать 40 минут, поэтому можно на выходных приехать в Сан-Франциско, там развлечься, чем-то заняться, пойти на экскурсию, пойти в музей. А с точки зрения... Вот пока что скучно не было с точки зрения жизни каждодневной, потому что мне на работе эмоций хватает. После работы ты идешь в спортзал или идешь заниматься чем-то, какой-то активностью, да, и поэтому вот я пока что этой скучности не увидел, хотя я тоже об этом думал, что она будет.
Понятно. А есть ли какие-то вещи в плане трат? Знаешь, есть такое импульсивные покупатели. Вот ты жил в Берлине, а тут вдруг ты приезжаешь в Америку и купил нечто такое, что как бы можно было не покупать, но уже очень хотелось.
Хороший вопрос. Я думаю, что нет, потому что уже опять не первая страна, ты так более методично начинаешь подходить к вопросу переезда, да, и ты четко знаешь, что тебе нужно. Тебе нужна мебель, тебе нужны какие-то бытовые предметы, и уже ты не делаешь глупостей, там, покупая то, что не нужно. Я даже, наоборот, привез с собой часть мебели, и здесь, в США, не знал, куда ее деть. Тоже вот продал коллеге кресло, потому что вот спонтанно купил его в прошлый раз в Берлине. Одна трата могла быть эта машина, но машину я пока что не купил, и вот почему, потому что есть в Америке такая вещь, как кредитный рейтинг. И будучи новым человеком, у тебя этого кредитного рейтинга нет. И поэтому сделать большую покупку не в кредит, я довольно быстро понял, что в США это не принято, да, и это даже более выгодно иногда брать в кредит или в лиз, чем брать не в кредит. Но без рейтинга это сделать очень сложно. Это очень невыгодные условия. Потому вот кредитный рейтинг меня защитил от спонтанных покупок автомобиля, при том, что, как оказалось, пока что мне он не нужен, потому что здесь есть транспорт, который транспорт нашей компании, который возит меня на работу и домой.
А что тебе не нравится, если сравнить с Берлином?
Не нравится? Mm-hmm. Хороший вопрос. Я думаю, что бедность, она есть где-то совсем рядом. Вот. И этот разрыв между богатыми и бедными, он после Германии немножко бросается в глаза.
А как ты его видишь?
Если вы пойдете в магазин, какой-нибудь не премиальный Whole Foods, а в обычный Target, да, и вы посмотрите на работников магазина, мне кажется, что им вот в долине живется не очень легко, потому что их зарплаты, они очень далеки от зарплат представителей IT-индустрии, да, и это раз. И второе, вот этот разрыв между богатыми и бедными, вот мне сложно сказать, что это именно очень плохо, но это, знаете, как были новые русские, вот такой термин в 90-е, да, вот какие-то люди, которые смогли оказаться в нужное время в нужном месте и существенно улучшить свое благосостояние. Мне кажется, что здесь, в Калифорнии, можно сказать, что есть новые американцы. Это вот именно те люди, которые в основном в IT-индустрии, да, которые начали работать в небольших компаниях, тогда небольших компаниях, может быть, 10 лет назад или там, 5 лет назад другая компания. Они имели какой-то сток, они имели акции, которые тогда, может быть, не стоили ничего, а теперь стоят много, да, и вот спустя 5 лет они стали, или 10 лет, они стали очень богатыми людьми, и это так, это бросается в глаза, то есть, и я вижу, что вот если вы пообщаетесь, например, с Uber Driver, с какими-то работниками социальных служб, то вот какой-то есть такой, знаете, tension, напряжение, что вот, мол, опять понаехали эти богатые программисты, из-за них все так дорого. Вот это мне немножко бросается в глаза, потому что в Берлине ничего подобного нет. Там больше все выровнено.
А в Украине, в Киеве?
В Украине вот похоже на США. Мне кажется, что в этом плане довольно много общего, что вот разрыв между богатыми программистами и бедным населением, он тоже, он очень сильно бросается в глаза.
Ну, понятно. А что ты собираешься делать с личной жизнью?
Собираюсь ее построить.
Тут он не так давно, Алекс из Сан-Франциско, рассказывал, что он ходит на какие-то курсы специальные по нахождению девчонок. Ты не собираешься на курсы?
Пока что нет. Ну, есть какие-то сейчас более приоритетные задачи, да, на которых я фокусирую свое внимание. Я, конечно, тоже послушал с удовольствием подкаст ваших гостей из Сан-Франциско, из Лондона, да, и, ну, интересно. Конечно, я, наверное, буду такие темы обсуждать больше как наблюдатель, чем как участник пока что. И да, построение семьи – это интересный вопрос. И я добавлю вот один комментарий к тому, что сказали ваши гости про вот Америку и про отношения. Да, вот мне кажется, что нужно добавить, что в долине, в частности в Сан-Франциско, все-таки больше преобладает мужское население, чем женское, особенно вот, ну, наше молодое поколение, да, вот здесь нужно добавить, что очень много приехавших специалистов, и вот пока что большинство из них это парни, да, помимо прочего, это тоже оказывает, наверное, какое-то влияние на распределение вот, и построение семей, потому, да, наверное, это не так может быть легко, как в Украине.
Скажи, кто хочет строить. И все же, а если вдруг наш подкаст с тобой послушает какая-то симпатичная фейсбучница, которая живет там же где-то недалеко. Стоит ли ей с тобой связываться или пусть пока не беспокоит?
Я пока что сфокусируюсь на работе.
Поняли, девочки? Пока не беспокойте. Пока не беспокойте. Сергей занят. Какие удобства в Фейсбуке есть? которые как бы необычны. Ну, скажем, вот ты сказал, вас возят на работу, ну, к примеру. Еще что-нибудь такого плана?
Тоже знаете, этого очень много. Perks. Да, этого очень много, и это вот очень тоже, очень американская такая особенность, которую я не видел ни в Германии, ну, и почти не было в Украине. Это, конечно, perks, и их очень много. Прежде всего, это еда. Во всех корпорациях кормят на убой. Просто можно кушать, 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 завтрак, обед, ужин. Это, да, это для нашего человека, это, конечно, шок, и к этому
это прям как нужно курорт, привыкнуть. Когда все включено.
Да, 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 именно так, действительно, у вас компания ожидает, что вы будете сфокусированы на работе и старается максимально сделать вашу жизнь комфортной, чтобы вы не отвлекались на другие проблемы.
Набрал вес из-за этого?
Знаете, пока что нет, даже немножко сбросил.
А как же так?
Другой перк – это наличие спортивных комплексов и наличие даже специальной программы возмещения расходов за занятия спортом, за индивидуальные тренировки или за занятия. Например, у меня друг получил sailor's license, компания тоже оплатила. То есть активный образ жизни здесь приветствуется, и
какую
компания...
Какую лицензию он получил, я не понял?
Это он плавает на паруснике. Угу. Называется sailors, наверное, да? Это по-английски sailors.
Да-да.
По-моему, так. Вот, компания это поддерживает, это оплачивает, и это тоже такая очень американская, наверное, калифорнийская особенность. Здесь все занимаются спортом. Вот эта шутка про то, что американцы избыточный вес, в Калифорнии вообще нет. Здесь все в спортзале по 5 раз в неделю. Это вот часть такой американской, калифорнийской культуры.
А давай сравним еще культуры алкогольные Берлина и Калифорнии. После Берлина собирались ли вы куда-нибудь там по рюмочке пропустить другой? И как вообще пьет ли народ в Калифорнии?
В Берлине народ пьет. Да, собирались, и забавно, что чем дольше был в Берлине, тем более я был не то, что именно выпить, а скорее после работы собраться, посидеть, пообщаться, да, вот ты к этому более открыт. В Калифорнии здесь, чтобы так с кем-то вот сидеть и выпивать, знаете, я этого не вижу. И здесь и не принято ни пить, ни курить, и здесь очень лайфстайл такой healthy, очень здоровый лайфстайл. Ну и в целом вот так, чтобы просто после работы собраться, как-то не планируя, не готовясь, мне кажется, что нет, здесь всех все наперед расписано, все заняты, у всех много дел, и даже корпоративы в компании стараются проводить в рабочее время, чтобы у сотрудников не забирать их личное время, даже так.
Скажи мне, как ты оценишь технический уровень людей, которые работают с тобой вокруг тебя? Считаешь ли ты, что в Фейсбуке технический уровень программистов повыше, чем, скажем, в других местах, где ты был?
Хороший вопрос. В Фейсбуке и вот в таких корпорациях приходят специалисты, которых нанимают вот по этим боевым собеседованиям, да, но при этом далеко не всегда специалист делает то, что он делал до прихода в компанию. И поэтому сравнивать вот специалиста в большой компании в долине там со специалистами, с которыми я сталкивался в Германии, не совсем легко, потому что, вот, например, там немецкий программист, там вот Android-разработчик, моя специализация — это Android. Android-разработчик, он делает свой Android там 5 или 6 лет, да, он уже знает какие-то особенности платформы и так далее. Здесь вот все переучиваются, и они становятся специалистами вот в области конкретной специализированных проблемах Фейсбука. Да, но в целом я скажу, что специалисты сильные, и уровень образования, он, конечно, впечатляет. Действительно, ну, техническая компетенция – это очень высокий стандарт, потому что здесь, ну, отбор все-таки серьезный проходит. И здесь, вот что у меня в США, так я обратил внимание, что культура обратной связи между тобой и твоим менеджером, она очень развита, и если ты будешь делать что-то не то или не будешь выполнять продукт, какие-то продуктовые ожидания, какую-то работу выполнять, то тебе об этом скажут очень быстро. То есть у тебя постоянно вот этот цикл, он налажен, чего, например, мне кажется, не хватало в некоторых немецких компаниях, да, где все просто что-то делают, вот, и вот куда-то движемся. Здесь вот управление более четкое, хотя я хочу сказать, что в Германии, в Берлине я работал вот в двух компаниях, в одной как full-time, в другой как контрактор, и, может быть, мне везло, но там я тоже работал с очень сильными специалистами.
А скажи, пожалуйста, в плане карьеры, видишь ли ты свою карьеру в Фейсбуке? Ну, допустим, если ты бы захотел, как бы, я к вам пришел навеки поселиться и книгу спас любимую при том, помнишь? Если бы ты захотел там сделать карьеру и двигаться куда-то наверх, там, в менеджмент, в программирование, в одну группу, в другую группу, одни продукты, другие, каким образом это построено в Фейсбуке? Есть ли такие возможности карьерного такого роста?
Да, возможности есть. Есть твой горизонт задач, что ты делать можешь, что ты можешь делать, чтобы ты превзошел ожидания своего менеджера, то есть есть такой набор задач. И в компании приветствуется, если ты спустя год или два перейдешь в другую команду, это все есть. Но пока что я здесь недавно, и потому вот пройдем первый цикл ревью, да, и тогда вот увидим, насколько это на самом деле быстро происходит, да. Пока что то, что я вижу, что, наверное, на ближайшие несколько лет работы мне здесь хватит.
Отлично. Ну, хорошо, Сергей. Я, в общем-то, позадавал тебе кучу вопросов. Есть ли вопрос, который ты хотел бы мне задать, или наоборот, что-нибудь сам рассказать, что я тебя не спросил?
Хотелось бы, может быть, поговорить про американскую культуру вот с политикой, да, меня немножко это удивляет, да, здесь я обратил внимание, очень сейчас сильные разногласия между демократами и республиканцами, да, вот Трамп, не Трамп, горячая тема, люди на удивление разобщены, я удивился, насколько такие поляризованное сообщество, и мне кажется, что это не очень хорошо, мне интересно, всегда ли так было, что вот республиканцы, демократы, насколько-то вот люди как-то агрессивны по отношению друг к другу и нетерпимы?
Так было не всегда. Конечно, демократы и республиканцы были всегда. Но люди особо не интересовались политикой раньше, потому что все шло своим чередом. Люди, которые были в политике, становились президентами, и как бы было понятно, чего ждать. Как бы народ сильно удивился, там, когда Обаму взяли президентом. Ну, в первый раз черный президент, но это как бы типа cool. Поставили галочку, вот, следующая галочка, конечно, планировали поставить, чтобы еще женщина стала президентом, но у нее не получилось. Но все же они все из этого истеблишмента, они все из этой пульки, как говорится. И даже, скажем, республиканские президенты сменялись демократическими президентами, это не было никаких резких перемен, вот. Все было стандартно. Идет президентская кампания, каждый кандидат делает обещания, все понимают, что, ну, он, конечно, он потом их не выполнит, и, ну, как бы ему не так все просто, и, ну, он, как говорится, двигайся дальше. Экономика движется up and down, то есть само устройство общества и власти сделано так, что президент не может сильно навредить его, как бы могут остановить обе палаты Конгресса, вот. А тут вдруг прорвался как бы человек со стороны, не политик. И вот он говорит в лоб, он очень много работает, он пытается реально выполнять свои предвыборные обещания, у него это получается. Он говорит не то, что положено говорить, такое гладенькое politically correct, то, что называется. И это непривычно. Значит, пресса сразу обозлилась, а Калифорния, куда ты попал, была всегда одна из самых демократичных штатов. Вот, и они, естественно, резко против Трампа. И в целом даже сами выборы, по самим выборам, ты можешь посмотреть, как половина практически была за Хиллари, а половина была за Трампа. И вот тут выходит человек, который не принадлежит этой тусовке, понимаешь? И у него все получается. Да, он где-то делает ляпы, да, иногда он твитает не то, что надо. Но он то, что называется delivers, понимаешь? У него нельзя это отнять. Он один из немногих президентов, который выполняет свои обещания. Хотя сейчас, вот после вчерашних выборов, когда в Нижней палате Конгресса стало больше демократов, Вот теперь лишь начнется еще сильнее. Вот теперь лишь они начнут ставить палки в колеса. Там, скажем, ну, неважно, не будем входить в детали, но его инициативы будут, они будут пытаться зарубить их, они будут пытаться открыть расследования всякие. Вот. То есть ставить палки в колеса они и раньше все время делали, но у них не было особой возможности, потому что нижняя палата Конгресса была, большинство было республиканцев, и в Сенате было большинство республиканцев. В Сенате осталось большинство республиканцев, причем оно еще и усилилось. В этом плане Трамп как бы выигрывает. Вот. В этом плане Трамп стал более безопасно себя чувствовать в плане импичмента, которого не будет и близко. Но с точки зрения проталкивания своих каких-то идей, законопроектов и так далее, особенно это связано с здравоохранением, с иммиграцией, вот это ему будет мешать, конечно же. Ну, то есть я тебе скажу, хочу сказать так, что то, что ты видишь сейчас, это разделение общества по политическим взглядам, необычно. Активность политическая необычная для Америки. Вот, даже на выборах вчера было необычно много людей. Вот, и минус это или плюс, я не знаю. Но если ты пока не понимаешь, что происходит вокруг тебя, я тебе могу дать один совет. Особо со своими политическими взглядами не вылазь. Понимаешь, ты можешь нарваться на какого-то начальника у вас в Калифорнии, который супердемократ, а ты скажешь что-то против. То есть не поднимай эти темы. И хочешь делать карьеру, занимайся карьерой и не занимайся политикой. Мне как бы наплевать, я могу говорить все, что хочу. А ты еще парень молодой. И более того, ты можешь оказаться в компании, да там, скажем, в том же баре или еще где-то, со своими же коллегами молодыми, которые сильно горячие, знаешь, как молодая кровь. Они считают, что должно быть так. А если ты скажешь, что не так, то у вас появится некое напряжение в отношениях. Вот. Хотя ты ничего плохого особо не имел в виду. Поэтому мой тебе совет на политические темы пока не разговаривай со своими коллегами. Потому, особенно в Калифорнии, как мне сказали, у вас там народ что-то очень нервный в плане политики.
Да, это так, действительно, в плане политики я немножко удивлен, но я человек со стороны, я человек неангажированный пока что, и я немножко удивляюсь, и мне это даже напомнило Украину перед началом конфликта, когда вот появилось какое-то такое разнополярное отношение разных частей страны к разным вопросам, да, и это стало одной из причин конфликта, который возник, и поэтому я вот на это обратил внимание в США. Это да. Действительно так.
Вот видишь, ты уже не в первый раз на протяжении нашего разговора сравниваешь Украину и Штаты и находишь похожести. Я вот там буду через две недели на конференции DevOx и буду иметь шанс поговорить с ребятами там, с программистами, погулять по Киеву, который я люблю, конечно же, и тоже посмотреть, насколько близки мы стали, Америка и Штаты. Ну ладно, большое тебе спасибо, Сергей, за разговор, и посмотрим, какие вопросы будут тебе задавать наши слушатели. Я тебе желаю всего наилучшего в твоей карьере. Конечно, ты разберешься. Судя по всему, ты парень грамотный, толковый, спокойный, рассудительный. Ты осмотришься по сторонам и поймешь, что хорошо и что плохо. Ну, а через пару годиков свяжись опять со мной и узнаем, что произошло с мистером Сергеем из Фейсбука в Калифорнии. Хорошо?
Обязательно. Спасибо большое, Будам. Если мы говорим про конференции, короткое объявление. В ноябре в Берлине я с друзьями тоже провожу небольшую конференцию, митап, которая называется Kotlin Night. И если вы будете в Берлине 22 ноября, приходите и к нам тоже.
Отлично, отлично. Все, счастливо, до свидания.
Спасибо, до свидания.